Зачем я иду к ней, к этой странной, вдобавок беременной женщине? Зачем завязал и поддерживаю это ненужное и даже противное знакомство? Встретились вчера в Леонтьевском, и опять радостная улыбка, минута несвязанного неловкого разговора, а затем крепкое рукопожатие и просьба. Заходите как-нибудь на огонек, буду сердечно рада. Заходите, когда вздумается, и я всегда дома. Заходите завтра, я вам покажу мой новый мордовский сарафан. И вот опять иду и даже спешу почему-то. Навстречу дует сырой мартовский ветер, над Москвой черная весенняя ночь. Впереди чисто блестят фонари. В вышине в черно-синем небе белеют пухлые облака, снизу освещенные городом. В них теряются таинственно мерцающие старой позолотой церковные маковки, и отовсюду красновато глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте огромными. Опять, вероятно, ждала весь день, готовилась, ходила покупать фрукты и печенье, принарядилась. Она вообще вообразила, кажется, будто жизнь ее вдруг приобрела какой-то радостный интерес, будто нашелся какой-то чуткий человек, который, наконец, оценит ее неоцененную мужем душу. При мысли об этом всем этом так стыдно, что хочется повернуть и бежать назад. Однако вот и подъезд. Вхожу и без отдыха поднимаюсь по узкой лестнице, устланной затоптанным ковриком. Ух, черт, как высоко и как вообще все это нелепо. Но все равно уже позвонил. Поспешные шаги за дверью, и дверь открывается. И не горничная, а самой хозяйкой. Опять радостная и, как всегда, почему-то удивленная улыбка, миг обоюдного смущения и торопливые, видимо, заранее приготовленные фразы. Ах, как мило, что сдержали обещание, забрели на огонек. А я совсем в одиночестве, даже прислугу отпустила. У них ведь, знаете, настоящее помешательство, этот кинематограф. Ну-с, разоблачайтесь и идемте чай пить. Дался этот огонек. А в придачу разоблачайтесь и бестактный поцелуй в висок, когда я поцеловал ее руку и заявление об отсутствии прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако вхожу в гостиную бодро, как ни в чем не бывало, развязно протирая очки платком. И протирая, думаю, да и волосы убраны очень хорошо, видимо, у парикмахера. Значит, я был прав, ждала, готовилась. И потом это болотно-зеленое бархатное платье, приоткрывающее полные груди и жемчуг между ними, и чулки из серого шелка, и атласные туфельки. «Присаживайтесь, милый Петр Петрович, я сию минуту». И быстро уходит. Очень возбуждена и, надо правду сказать, очень неплоха, какая-то особая красота беременности, чудесный расцвет всего тела. Губы уже слегка воспалены, припухшие, но зато великолепно темны и блестящие глаза. Со вздохом падаю всей своей тушей на диван. Обстановка, конечно, обычная, раскрытое черное пианино, над ним портрет грозного широкоскулого Бетховена, возле большая лампа на высокой подставке под огромным розовым абажуром, перед диваном столик, спиртовка для чайника, пирожные, фрукты, золотые ножички, а на креслах в изломанных и беспомощных позах лежат куклы. Баба в желто-красном сарафане, добрый молодец в жаровой рубашке, в плисовой безрукавке и в круглой шляпке с павлиньими перьями, маркиза в белом парике из ваты, орликин, коломбина. Ну-с, вот и я. Ставит чайник на спиртовку, зажигает ее, собирает с кресел игрушки и с улыбкой валит их мне на колени. Мои новые шедевры. Любуйтесь и критикуйте. Любуюсь. Для видимости интереса, внимания и беспристрастности выдумываю маленькие придирки, пересыпая их лестью. Она наливает чай. Ведь вам покрепче, не правда ли? И с улыбкой подает мне чашку, отставив мизинец. И начинается беседа, если только это можно назвать беседой, так как говорит по обыкновению только она. О чем? О том же, о чем и всегда. Сперва об игрушках, которых я терпеть не могу, но которые я продолжаю рассматривать и среди разговора, так как это ее страсть, то единственное, на чем она отводит душу, созданную в сущности только для искусства. Затем о муже, которого я и до сих пор ни разу не видал, и о котором она говорит с фальшивой веселостью. Спит до 10, едет на службу, обедает, снова спит и снова уезжает. И, наконец, о своем первом умершем ребенке. Говорит она только о себе, обо мне хотя бы из приличия никогда ни единого словечка, до сих пор не знает и не проявляет ни малейшего намерения узнать, кто я, что я, где служу, женат или холост. Возбуждена она нынче особенно, и возбуждена, и как будто очень весела. Говорит без умолку, с необыкновенной выразительностью и с такой требовательностью внимания, что я вскоре начинаю шалеть, цепенеть и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакивает. «Ах, главное-то я и забыла!» На мгновение скрывается в соседней комнате и возвращается с торжествующей улыбкой. «Вуаля! И все собственноручно. Правда хорошо?» В руках у нее что-то странное и страшное. Длинные балахоны суровой крестьянской холстины с нашивками и вышивками на плечах, на рукавах, на груди и на подоле темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показывает мне его, прикидывает к себе, к своим полным грудям и округляющемуся животу и вопросительно и радостно смотрит на меня. Я встаю и опять с притворным вниманием осматриваю, восхищаюсь, а меж тем мне уж просто не вмоготу, что-то мрачное, древнее и как будто гробовое есть в этом балахоне. Что-то жуткое и очень неприятное вызывает он во мне в связи с ее беременностью и тревожной веселостью. Вероятно, умрет родами. Бросив сарафан на пианино, садится рядом со мною и, не спуская с меня расширенных глаз, начинает говорить о своих чувствах к своему будущему ребенку. Они необыкновенны, невыразимы эти чувства. Она с ужасом и восторгом чувствует в себе новое бытие и уже полна такой любовью, перед которой всякая любовь, и особенно к мужчине, кощунство, пошлость. И если Бог отнимет у нее эту любовь, она покончит с собой, не задумываясь ни на минуту. Это она уже твердо решила. Или же уйдет в монастырь. Мысль о монастыре — ее давняя, заветная мысль. О, если бы не замужество, не дети, она дня не стала бы медлить. Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой. Скажите, родной, для кого? Горячо спрашивает она, уставясь на меня. Уж не для него ли, который вряд ли и подозревает, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мне во всем мире не с кем поделиться. Не спуская с меня глаз, она пытается смеяться, ведь право же ее муж даже не человек, как будто а нечто дикое в своей приверженности спать при малейшей возможности. Она то откидывается к спинке кресла, то подается вперед, кладя руку на мою, и я слышу все ее запахи, дыхание, волос, тело, платье. Щеки ее теперь пылают, глаза прямо великолепны, движения резки, и на груди, на пальцах, в ушах сверкают драгоценные камешки. А я все смотрю на ее круглящийся под бархатом живот, на то, как она перекидывает нога на ногу, высоко показывая свой серый, не туго натянутый чулок. И вдруг, поняв, что настала, наконец, именно та минута, тайная надежда, на которую и вела меня к ней и не оставляла весь вечер, беру ее руку и, бормоча, полно, дорогая, успокойтесь, тяну ее к себе. А она вдруг закусывает нижнюю губу, быстро подносит к губам платок, быстро пересаживается ко мне на диван и со слезами падает головой на мою грудь. Возвращаюсь я во втором часу ночи. На улицах ни души, ветер переменился, усилился и пахнет морем. В лицо мне иногда попадают капли дождя. Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над Москвой. И я быстро иду вперед. Бежать, бежать, завтра же. Неотступно стоит у меня в голове. В Киев, в Варшаву, в Крым, куда глаза глядят.